Учение о церкви. С этой темой одной из ключевых церковной догматики нас на уроках православия знакомит кандидат философских наук диакон Павел Сержантов. И сегодня он продолжит говорить о таинственной жизни церкви, то есть о тех таинствах, через которые христианам сообщается невидимая божественная благодать или спасительная сила Божья. Но без участия в жизни церкви, без участия в ее таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии, спастись невозможно, и об этом необходимо помнить. На прошлом уроке мы узнали о том, что православные авторы часто говорят о семи таинствах церкви. Число 7 в Библии символизирует полноту. И что эта полнота благодати подается верующим через таинство крещения, миропомазания, Евхаристии, покаяния, а также через таинство священства, брака и елеосвящения. Из рассказа отца Павла мы узнали обо всех этих таинствах, кроме соборования, так еще называют таинство елеосвящения. И со знакомства с ним отец Павел начнет сегодняшний урок, а во второй его части перейдет к заключительной теме своего курса – к эсхатологии. В этом разделе догматики раскрывается учение православной церкви о конечных судьбах мира и человека, о событиях последнего времени, втором пришествии Господа, воскресении мертвых и кончине мира, а также о начале царства славы и вечной жизни. Таким образом, мы узнаем о завершении того великого процесса, начало которого изложено на первой странице книги Бытия. Ну а пока речь пойдет о церкви и еще одном из ее таинств.
Мы с вами еще одно таинство назовем, да? Это таинство соборования, которое в XIX веке, XVIII веке достаточно редко совершалось и было воспринимаемо как таинство такое предсмертное, когда человек уже люто заболел, да, и он уже готовится к тому, что то ли Господь его призывает уже от земли, то ли все-таки он ему еще пожить. Вот. Сейчас таинство соборования понимается шире гораздо, да, и к нему приступают люди не обязательно перед смертью, не обязательно в случае какой-то опасности для жизни, но и когда они просто больны, и даже некоторые даже вообще приступают к нему как к таинству регулярному. Но суть его понятна, и она обозначена уже в Новом Завете у апостола Иакова, да, что если кто болен, пусть позовет пресвитеров церковных, и они помажут его маслом. Масло с древних времен и до сих пор тоже, да, это не только такой продукт, который мы кушаем, но и то, чем мы лечимся. Да. Посмотрите все вот эти мази, ну, они же на основе все равно маслянистых веществ. Да. Вот. И это естественное совершенно употребление масла, оно складывается со сверхъестественным благодатным употреблением, когда освященное масло, масло из таинства, и человек им помазывается и просит у Бога об исцелении. Или просит у Бога, чтобы его, может быть, страдания вот эти болезненные, да, чтобы они были ему во благо. Они не всегда же бывают во благо, вот в чем дело. Есть болезнь, которая человека приводит к смирению христианскому. И несмотря на всю ее мучительность, несмотря на все очевидные минусы, приходится сталкиваться с тем, что человек говорит: «Нет, слава Богу, что я заболел». Однажды мне довелось прочитать, что человек сказал: «Слава Богу, что я раком заболела». Вот это да. И впоследствии этот человек умер, естественно, от этой болезни, потому что, ну, фатальная, да? Имеется в виду что? Что вот обнаружилось онкологическое заболевание, и эта женщина поняла, что вот смерть не за горами, она пересмотрела всю свою жизнь, она пересмотрела свои взгляды на веру, она обратилась к Богу, и началась у нее жизнь с Богом. И она поняла, до какой степени вот эта жизнь без Бога была все-таки ну, пустым времяпровождением. Вот. И поэтому для нее, несмотря на то, что пошли вот эти муки и тяжелое такое время, да, но это время было скрашено присутствием Бога в ее жизни. И поэтому она сказала, слава Богу, что я заболела. Это было сказано изнутри. И похожего рода признания иногда встречаются, когда люди попадают в тяжелые обстоятельства жизни, но они потом говорят, что нет, в этом есть смысл. Поэтому таинство соборования имеет еще и то измерение, что это мы не только просим исцеления, Господи, исцели меня, пожалуйста, вот, но мы еще просим, чтобы воля его совершилась. Есть воля исцелить? Пусть я буду исцелен. Если нет воли быть исцеленным, то тогда пусть это мне болезнь будет во вразумление, во спасение души. Понимаете? И бывают такие случаи, когда человек на своем пути жизненном встречает очень серьезную болезнь, имеет мужество ее принять как от руки Божьей. Для него начинается период очень интенсивной духовной жизни. И батюшка, который его потом уже отпевает, там, через пару лет, да, говорит, слушайте, ну это мученик просто вот настоящий. То есть, понимаете, человек, который умеет увидеть промысел и в этом, и вот эта болезнь, она его как бы подталкивает к жизни в потоке промысла Божия. Такой человек, он выходит на какую-то высоту вообще святости. Такое бывает, это очень встречается. Не один раз мне приходилось подобного рода от священников слышать высказывания. Мы просим о том, чтобы болезнь была для нас наполнена смыслом, чтобы она нашу душу пестовала, выращивала. Чтобы мы в Боге росли, даже через вот эту вот неспосланную нам болезнь. У архимандрита Иоанна Крестьянкина встречается такое выражение о болезни, которая приходит к человеку, тяжело переживается, что это может быть епитимия от Бога. Вот вы вдумайтесь вот в это осмысление. Ну, мы знаем, что такое епитимия от священника, да, если я совершаю какой-то очень тяжелый грех, да, и священник видит, что я... Он, конечно, покаялся в этом, но как бы меня это не принимает. То он может дать мне епитимию, то есть какое-то лекарство, да, для моей души, чтобы я лучше почувствовал этот грех, чтобы я лучше в покаяние пришел. Ну, может быть, это чтение покаянного канона, ну, какие-то другие там формы епитимии. Это мы знаем, что такое епитимия от людей, от священника. Да? Но есть епитимия, которую сам Бог дает в виде болезни. И болезнь тогда оказывается таким вот лекарством для души. Бывает такое, что болезнь для тела является лекарством для души. Может быть, это несколько прозвучит необычно и даже где-то скандально, и кто-то, для кого-то это слово может показаться жестоко, но вообще здесь вот, ну, в это стоит вдуматься. Такое случается, такое бывает, такое происходит с людьми. В церкви помимо общей молитвы, помимо чтения Писания, помимо какой-то духовной жизни отдельных людей и каких-то общинных событий. В церкви есть жизнь в таинствах. И вот жизнь в таинствах очень важна, исключительно важна. Измерение вот жизни церкви именно таинственное в таинствах очень и очень важное. Звонок, уже перемена. Вопросы какие-то у вас будут? Ну нет, тогда значит гуляем. Все, рассаживайтесь, заканчивайте разговоры, и мы приступаем к нашему занятию. Тема его – эсхатология. Эсхатология. Эсхатон по-гречески «конец», то есть это церковная такая наука о конце. Ну, прежде всего, о конце времен, но не только о конце времен. Мы занимаемся догматическим богословием. Эсхатология – это такой раздел догматического богословия, который находится на самой, можно сказать, его границе. На этой границе меняется модальность, меняется вот как бы тот способ, которым мы говорим о предметах нашей веры. Ну, обратимся к символу веры, да? Посмотрите. «Верую во единого Бога Отца, в Господа Иисуса Христа, в Духа Святаго, верую в Церковь», да? А вот эсхатологические темы «воскресение мертвых и жизни будущего века», другой глагол, да? «Чаю». «Чаю». Там «верую», здесь «чаю». Меняется модальность. Меняется модальность. «Чаю», «надеюсь», то есть... Вот, обратим внимание и на смысл этого слова. Надежда здесь, да? Эсхатология православная пронизана надеждой. Это учение о конце времен, там много всяких катастроф будет, да? Казалось бы, эсхатология должна быть пессимистической, катастрофической по своему настроению, но нет. Эсхатология пронизана на самом деле надеждой. Хорошо было бы это так вот почувствовать. Да? Есть целый такой жанр эсхатологической литературы – это апокалипсиса. Самый знаменитый апокалипсис библейский – это «Откровение святого Иоанна», последняя книга Священного Писания. Да? Это книга надежды. Вот надо в нее вникнуть так, чтобы почувствовать, что в этой книге нас встречает не отчаяние, она написана в трудных условиях, из уз. Апостол сидит как преступник на острове в ссылке, как узник за Христово благовестие. Церкви, которые он строил, подвергаются гонениям, а книга дает этим церквам надежду. Апокалипсис – это фактически письмо, которое он написал своей пастве. И книга дает им надежду. И тем не менее, все-таки эсхатология часто воспринимается по-другому, и эсхатология воспринимается довольно-таки трудно, довольно-таки тяжело. Разобраться, что именно говорит нам апокалипсис. Не случайно в храмах у нас читаются все книги Нового Завета, да? Но не читается при этом одна книга Нового Завета, как раз апокалипсис. Трудно понятная книга. Правда, есть указания средневековые на то, чтобы читать, но это так факультативно, и этого по факту нигде нет, чтобы читать апокалипсис. Действительно, события будущего нам известны, но нам известны отчасти. Не все черты этих событий нам известны. Вот тот же апостол Иоанн пишет в первом послании 3:2. «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет, что будем». Апокалиптическая тематика, наше будущее, вот какими мы будем, что это будет за жизнь, еще пока не открылось. Еще пока... как бы за завесой. Это все еще пока мы видим как зерцалом в гадании. Апостол Павел так выражается. Ну, по нашим временам зеркало очень точно отображает черты человеческого лица. Существуют всякие хитрые зеркала, которые даже и увеличивают. Можно подробно рассмотреть черты человеческого лица. Тогда зеркала были другие. Это был полированный металл, который довольно-таки мутно показывал все, что перед ним находится. Поэтому в условиях того времени, вот мы читаем текст первого века, мы должны понимать, что такое зеркало в ту эпоху, да? И для того, чтобы нам лучше понимать учение догматической церкви, нам нужно, конечно, учитывать обстоятельства эпохи обязательно. Эсхатология, безусловно, связана с учением о Господе Иисусе Христе. А как же иначе может быть в христианстве? В первую очередь, эсхатологическое учение говорит нам о том, что Христос придет. Он грядущий царь, да? Он придет. Второе пришествие. Посмотрите, раньше мы в символе веры исповедовали, что Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий, воплотился. То есть речь идет о первом пришествии Христа в уничиженном виде, для того, чтобы послужить ко спасению, о Голгофе, о крестных страданиях, о смерти, о воскресении. Вот это, да, говорится. Но уже тема воскресения, уже тема эсхатологическая. Господь воскресший возносится на небеса. Где здесь уничижение? Это уже слава, да? Восседает одесную Отца. Это уже слава, это указание на славу. На равнобожественную славу, которую Господь имел прежде бытия мира и которую в Вознесении Он вновь получает по человеческому своему естеству. И вот с этой славой будет происходить второе пришествие Христова. И мы исповедуем нашу веру во Христа паки грядущего, да? То есть Он еще придет. Второе пришествие будет в служении ангелов, второе пришествие будет от края земли до края земли. Первое пришествие было в Вифлееме, небольшом городе, который недалеко от Иерусалима. Иерусалим – это по тогдашней карте мира довольно-таки далекая периферия, очень далеко от всех центровых событий. А второе пришествие будет как молния, да, вот можно первое пришествие было не заметить, когда оно начиналось, а второе пришествие, когда оно начнется, не заметить будет невозможно. Точно так же, как молния сразу все освещает, так же и второе пришествие Господне от востока до запада, то есть по лицу всей земли, оно будет славным, и оно будет величественным, и это будет такое событие, которое ход истории изменит совершенно. Этому славному второму пришествию будут какие-то катастрофические события предшествовать, предварять его. Да? И эти катастрофические события персонально связаны с человеком, которого церковная догматика, церковная письменность определяет как антихрист. То есть опять ставится связь с Христом, только эта связь как бы отрицательная такая. Да? Потому что вот этот префикс «анти», «антихристос», да, «анти» — это, конечно, отрицание, то есть это противник Христа. И еще есть одно значение у префикса «анти» — «вместо». Тот, кто будет против Христа, но тот, кто будет выдавать себя за Христа. Он будет претендовать на то, что Христос — это он. Да? Вот это второе значение префикса «анти» нам хорошо знакомо по церковной жизни. Возьмите слово «антидор», да? Вместо дара. Это части агничной просфоры, которые остались, и верующие люди получают их вместо святых даров. Вот тот, кто не причащается, он получает эту святыню. Антихрист – это противник Христов, и антихрист – это тот, кто будет против Христа, тот, кто развернет масштабные, невиданные гонения на христиан. Помимо этих вот социальных смут, катаклизмов, войн, голода, помимо этого возвещены еще природные стихии, разбушевавшиеся, это и землетрясения и так далее. Да? Вот картина получается такая довольно-таки, мягко говоря, отталкивающая, неприятная, ужасная, да? Грозная картина такая. Но при этом говорится, что это время, время испытания, будет недолгим. Говорится, что оно продолжительностью своей составит 3,5 года, так, в апокалипсисе. Что такое 3,5? Что это за число такое? Речь идет о символических числах. Вот есть символические числа, да, 3, да. Сразу мы вспоминаем об образе Святой Троицы, да. 12. 12 колен в народе Божьем, по их числу 12 апостолов. Да? 7. Что за число 7? Ну почему число таинств приурочено к 7? Понимаете, здесь не обратная связь, не то, что вот таинств 7, поэтому число 7 особенное. А наоборот, число 7 особенное, поэтому когда стали описывать вот подробно и последовательно таинства, то как раз описывали их так, чтобы число их в итоге оказалось 7. 7 дней, 6 дней творения, 7-й день суббота, день покоя. Да? Отсюда наша неделя – это естественный человеческий цикл нашей жизни. Да? И 7 тем самым – это число полноты. Сюда и работа, и отдых входят. Число полноты. Да? Теперь смотрите, полноту делим надвое. Да? То есть это такая серьезная очень неполнота. То есть антихрист-то будет претендовать на то, что его царство будет вечное, да, навсегда, я здесь надолго, да, но выяснится, что он здесь совсем даже не надолго, да, понимаете, то есть все это надо делить напополам, так как обычно говорят про врунов, да, что вот то, что он говорит, делите напополам, вот фактически... С антихристом точно так же. То, что он говорит, надо делить, потому что там очень много вранья, амбиций и устрашений вот таких, знаете, безосновательных. Вот, поэтому время испытаний будет сокращено. Это Господь специально сокращает время испытаний.
Свят, 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 Еле.